Маршрут 7. В районе Театральной площади. На этот раз мы вернемся на левый берег Ами и прогуляемся в районе Театральной площади. Здесь в ближайших кварталах сохранились образцы интересной архитектурной застройки прошлого, а также появились новые здания, обогатившие городскую панораму. Здесь же, у подножия элитных многоэтажек, нередко можно еще увидеть обветшавшие деревянные частные дома. Именно здесь, на высоком берегу Ами, в 1716 году была возведена первая Омская крепость, с постройки которой и началась история города Омска. Так как в окрестностях не было строевого леса, все крепостные сооружения были построены из березы и глиняно-соломенных кирпичей. Сооружения быстро обветшали, и после строительства новой каменной крепости на правом берегу Ами их разобрали. Сегодня на том месте, где была территория первой Омской крепости, находится Театральная площадь. Градостроительно Театральная площадь оформилась в 1981 году после строительства музыкального театра, фасад которого ограничивает площадь с востока. Появление этого суперсовременного здания в историческом центре Омска вызвало противоречивые мнения. Уникальное театральное здание со сложными объемными построениями и экспрессивными формами вошло в диссонанс с окружающей застройкой. Своим причудливым силуэтом здание театра напоминает то ли корабль-парусник, то ли концертный рояль, то ли огромный трамплин. Площадь перед театром оформлена цветомузыкальным фонтаном. Сюда ежедневно приходят тысячи и тысячи людей. Это одно из любимых мест отдыха горожан. Также здесь часто проводятся различные акции, флешмобы, митинги и тому подобное. На западе Театральная площадь граничит с площадью Ленина. Визуально даже кажется, что это одна большая площадь. Разделяющей чертой между ними является проспект Карла Маркса. Северной границей площади является здание бывшей городской думы. Здание было построено в 1897 году на высоком берегу реки Ами. Двухэтажное здание из неоштукатуренного красного кирпича выполнено в стиле классической русской архитектуры XVII века. Его торжественная парадность создается нарядно оформленным выносным крыльцом и ажурной башенкой в западной части здания, а также фигурной кладкой оконных проемов, которые эффектно подчеркивают пилястры и карнизы второго этажа. Нижний этаж занимали службы городской управы. На втором этаже находился зал заседаний. В 1907 году к дому с востока была сделана пристройка, в которой разместилась городская библиотека. Пристройка полностью повторяет декоративные мотивы каменной архитектуры старого здания. Они выполнены в том же русском стиле. А привнесенный в композицию главного фасада высотный шестигранный шатер позволил погасить монотонность здания вследствие его расширения. В 1923 году здание полностью отдали под областную научную библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина. К концу 1950-х годов объемы фондов библиотеки увеличились настолько, что для их хранения потребовались дополнительные площади. В 1966 году со стороны Ами к зданию пристроили новый корпус, который, к сожалению, нарушил архитектурный облик сооружения. В 1995 году библиотека переехала в новое специально для нее построенное здание, а ее место занял Омский городской совет. Таким образом, зданию была возвращена его первоначальная функция. Сегодня здание городской думы является памятником архитектуры и одним из символов Омска. В южной части Театральной площади стоит большой пятиэтажный жилой дом, занимающий целый квартал. Архитектор Анвербек Исматулович Юмакаев. Дом был спроектирован в стиле сталинского ампира. Первоначальный проект поражал своим размахом и монументальностью. Угловая часть здания должна была быть шестиэтажной и венчаться ротондой с массивным шпилем. Однако заключительный этап строительства выпал на 1954-1955 годы, когда сменивший Сталина Хрущев начал борьбу с архитектурными излишествами. В итоге запроектированные декоративные элементы и скульптурные дополнения не были реализованы. Угловую часть уменьшили. В результате вместо помпезного здания получилась обыкновенная коробка. Адрес здания – улица Лермонтова, 20, проспект Маркса, 1. От Театральной площади мы пойдем по улице Лермонтова, которая берет свое начало около устья Ами, пересекает две центральные площади – Ленина и Театральную, и южнее Музыкального театра уходит дальше в восточном направлении. В этом направлении мы пойдем. Справа от нас четная сторона улицы, слева – нечетная. Улица Лермонтова, бывшая Томская, была воспета Леонидом Мартыновым в воздушных фрегатах. На ней находится знаменитый дом Антона Сорокина. Адрес дома Сорокиных – улица Лермонтова, 28А. Дом состоит из двух частей. Левую часть дома с башенками и балконом построил для себя и своей многочисленной семьи в 1907 году богатый павлодарский купец Семен Сорокин. А пристройку к двухэтажному особняку в стиле модерн сделал в 1913 году его сын, писатель и художник Антон Сорокин, родоначальник нашей омской литературы. Благодаря ему и обрел этот дом большую культурную и историческую известность. Антон Сорокин, без лишней скромности провозгласивший себя королем сибирских писателей, был мастером эпатажа. Леонид Мартынов писал о нем так: «Вы знаете, что в Омске жил король, король писателей Антон Сорокин. И пламенно играл он эту роль, и были помыслы его высоки». Сорокин собирал вокруг себя талантливую молодежь, магнетически притягивал к себе всякого подающего надежды в сочинительстве и рисовании. Для многих он является учителем, наставником, помощником и гостеприимным хозяином. Его дом был своеобразным литературно-художественным клубом. Здесь бывали поэты и писатели Леонид Мартынов и Всеволод Иванов, Георгий Вяткин и феоктист Березовский, художники Виктор Уфимцев и Николай Мамонтов, композитор Виссарион Шибалин. Бывал здесь и отец русского футуризма Давид Бурлюк. Сегодня в особняке расположены мастерские омских художников и магазин цветов. К сожалению, здание не видело реставрации, хотя еще в 1981 году оно стало памятником регионального значения. Идем дальше. На ближайшем перекрестке переходим улицу Пушкина. Поворачиваем направо и по улице Пушкина идем в южном направлении. Здесь, в окружающих кварталах, сохранились редкие для современного Омска деревянные особняки. Справа по ходу, улица Пушкина, 26, располагается один из них – доходный дом Машинского. Особняк принадлежал бывшей усадьбе И.Ф. Машинского. Особняк принадлежал бывшей усадьбе И.Ф. Машинского, построенной в 1906-1912 годах. В настоящее время от усадьбы осталось два строения – двухэтажный особняк и одноэтажная пристройка к нему. Крышу двухэтажного здания украшают две угловые башенки, которые кто-то образно назвал тюбетейками. Оконные наличники одноэтажной пристройки оформлены резьбой с замковым камнем, декорированы рисунком из амфор и растительного орнамента. Оба строения являются памятниками деревянного зодчества регионального значения, выполненными в стиле эклектики. В советские годы здесь длительное время располагалась областная станция юных техников. В настоящее время – административное здание. Слева – два немного похожих двухэтажных дома, входивших в усадьбу купца Адельсона. Оба дома построены в конце XIX века. Оба дома являются памятниками архитектуры. Верхний этаж деревянный, нижний – каменный. Дом под номером 33 был жилой, под номером 35 – доходный. В нем размещалось 13-е приходское мужское училище. Угол дома номер 35, выходящий на перекресток, акцентирован небольшой башенкой. Выходим на улицу Почтовая, поворачиваем налево и дальше идем в восточном направлении. Под номером 27 на Почтовой улице находится еще один памятник деревянной архитектуры 1903-1911 годов постройки, известный как дом Хлебниковых. Этот дом был построен по проекту общественного деятеля, адвоката и музыканта Арсения Илларионовича Хлебникова. Добротный, с резными лавровыми венками на парадных дверях и фризе, дом отражал вкус хозяина. Дом был с верандой, выходящей в сад. Здесь часто проходили литературно-музыкальные вечера, Их посещали выдающиеся люди города – музыкант Виссарион Шибалин, ученый Петр Драверт, поэт Леонид Мартынов и художник Николай Мамонтов. В 1991 году дом Хлебникова поставили на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. Некоторое время там размещались мастерские художников, после чего дом пустовал, все больше приходил в негодность. А в 2017-2018 годах горел. Сейчас дом Хлебникова получил собственника и ждет реконструкции. По улице Почтовая выходим на одну из самых загруженных городских магистралей – улицу Маршала Жукова. Улица Жукова, как и улица Пушкина, идет параллельно проспекту Маркса. Справа от нас, на пересечении улицы Жукова с улицей Почтовой, по обе стороны улицы Жукова находятся два одинаковых краснокирпичных жилых дома с башнями-близнецами. Их еще в народе называют «башни Сакена» по имени архитектора Сакена Хусаинова. Основной объем зданий – 7 этажей, высота угловых башен от уровня земли – 54 метра. В них отражены мотивы нидерландской готики и московского Кремля. Башни Сакена стали архитектурной доминантой не только улицы Маршала Жукова, но и всей окружающей застройки. Слева от перекрестка на противоположной стороне улицы Жукова располагается синагога Ор-Хадаш, памятник деревянного зодчества, построена в начале XX века. В стилистике декора здания синагоги присутствуют мавританские мотивы. Окна оригинальные, с подковообразным завершением второго яруса. В их расстекловке выполнена звезда Давида. В советское время синагога долгое время функционировала как дом санитарного просвещения. В 1991 году здание синагоги было возвращено еврейской общине. Сразу за синагогой находится здание бывшего еврейского училища, которое также является памятником архитектуры начала XX века. Вообще, в том районе по улице Почтовая сохранилось несколько старинных домов зажиточных горожан, построенных на рубеже XIX и XX веков. И у каждого из этих домов своя интересная история. Например, известно, что в доме под номером 37 жила семья помощника присяжного поверенного Исаия Леонтьевича Янкелевича, отца известного музыканта Юрия Исаевича Янкелевича, чье имя носит детская школа искусств номер 1 города Омска. Но дальше по улице Почтовая мы не пойдем, здесь мы поворачиваем налево и по улице Жукова возвращаемся до улицы Лермонтова. Справа по ходу, сразу за синагогой, стоит пятиэтажный жилой дом, построенный в стиле ретроспективизм. Красивый дом, похожий на кирпичный замок, на первом этаже которого разместился магазин «Оружие». Дойдя до перекрестка улиц Жукова и Лермонтова, на минутку остановимся и посмотрим налево, в сторону центра. Справа, на пересечении улицы Лермонтова с Саженской, находится еще один памятник истории и архитектуры регионального значения – дом братьев Колмаковых. Дом построен в 1901 году. Дата красиво выложена кирпичом на угловом фасаде здания. Особняк состоит из двух объемов – двухэтажного и одноэтажного, соединенных кирпичными арочными воротами. Братья Колмаковы принадлежали к старообрядцам. Соблюдали традиции и каноны, существовавшие до XVII века. Поэтому на фасаде особняка можно разглядеть мотивы древнерусской архитектуры. Например, аттики, декоративные стенки, возведенные над карнизом, выполнены в форме кокошников, а колонны, обрамляющие окна, словно вырезаны из дерева, как в древнерусских избах. В этом доме 3 марта 1917 года прошло первое заседание Омского совета рабочих депутатов. В настоящее время здание занимает Омская транспортная прокуратура. Продолжаем нашу прогулку. Переходим улицу Жукова и по улице Лермонтова идем дальше в восточном направлении. На этом перекрестке поворачивают трамваи, которые добавляют улице Лермонтова особый колорит. Слева по ходу под номером 39 находится одноэтажный деревянный дом, памятник архитектуры, известный как дом врача А.И. Лейбовича. Построен в 1900-е годы. Сейчас в нем расположены государственная аптека и оптика. Следующее за ним кирпичное двухэтажное здание под номером 41, бывший доходный дом Нахима Абрамовича Гутермахера. 1909 года постройки. До революции в нем находился Омский окружной суд, сейчас один из корпусов кардиологического диспансера. Справа, чуть впереди, улица Лермонтова, 56, расположен еще один дом, который принадлежал все тому же Гутермахеру. Двухэтажный кирпичный дом построен в 1910-е годы в стиле эклектика с элементами древнерусской архитектуры. У этого дома богатая история. В предреволюционные годы здесь размещалась Омская судебная палата, а в годы, когда Омск был белой столицей, в нем располагалось Министерство продовольствия Российской империи и Чехословацкая контрразведка. Сейчас в нем размещается Омская духовная семинария. К сожалению, создание исчезла башенка, а с южной стороны появилась пристройка с куполом, в которой расположена церковь Иоанна Богослова. Пройдя семинарию, выходим на улицу Декабристов. Справа на перекрестке стоит серое с колоннами трехэтажное здание, в котором с 1959 года разместилась клиническая офтальмологическая больница. Главным фасадом здание смотрит на улицу Лермонтова. В 1988 году больница была расширена пристройкой четырехэтажного лечебного корпуса по улице Лермонтова. А к концу 1990-х годов по улице Декабристов была пристроена поликлиника. Слева на перекрестке здание бывшей табачной фабрики Серебрякова, образец промышленной архитектуры рубежа XIX-XX веков. В гражданскую войну Колчаковское министерство финансов реквизировало у Георгия Яковлевича Серебрякова фабрику, чтобы разместить в ее цехах экспедицию заготовления государственных бумаг, которая печатала денежные знаки российского правительства. В советский период в здании располагалась государственная, а затем областная типография. Сегодня часть этого здания все еще занимает типография, переехавшая в пристройку, а основные помещения сдаются под брендовый общепит и прочие торговые коммерческие организации. На перекрестке поворачиваем налево, переходим улицу Лермонтова и идем дальше по улице Декабристов в северном направлении. Справа по ходу под номером 35, за бывшей фабрикой Серебрякова, находится интересный особняк, соединяющий в себе сразу несколько архитектурных стилей. Особняк был построен в начале XX века, принадлежал присяжному поверенному Омской судебной палаты Леониду Петровичу Голубу. Особняк состоит из двух стоящих вплотную зданий, из которых двухэтажный был жилой дом хозяина, а трехэтажный – его доходный дом. В нем до революции арендовал комнаты отдел контроля Омской железной дороги. Эти два здания обладают превосходными архитектурными решениями. Особенно интересно двухэтажное строение, которое находится справа. Оно может служить пособием или учебником по архитектурным стилям. Здесь и классицизм, и модерн. На нем же по краям находятся два барельефа с изображением парных сфинксов. Сейчас в особняке разместился Центр повышения квалификации работников здравоохранения. Следующий четырехэтажный угловой дом, улица Декабристов, 33, улица 10 лет Октября, 48, построен в 1955 году. В советские годы был знаменит у книголюбов. В нем находился магазин «Подписные издания». Выходим на улицу 10 лет Октября, параллельную Лермонтова. Улица 10 лет Октября – одна из самых главных магистралей города, протяженностью 7,1 километр. До революции она называлась Думской. В 1927 году получила современное название. Но в последние годы небольшому начальному участку улицы было возвращено старое название – Думская. На противоположной стороне улицы, правее перекрестка, разместился современный жилой комплекс с разноцветными фасадами, башенками, арками, парковками и прочими индустриальными изысками. Этот элитный жилой комплекс назван застройщиком «Седьмое небо». Мода на дома с именем – явление для Омска новое, необычное. В последние годы таких жилых объектов становится все больше. На перекрестке поворачиваем налево и по улице 10 лет Октября возвращаемся к улице Маршала Жукова. Слева от нас четная сторона улицы, соответственно, справа – нечетная. Под номером 44 – двухэтажный дом, известный как доходный дом Гутермахера и Иллермана, построен в 1900-е годы, является объектом культурного наследия регионального значения. С весны 1919 года здесь, на втором этаже, была размещена французская военная миссия в Омске во главе с Марисом Жаненом, тем самым генералом, который поклялся охранять адмирала Колчака во время его отступления, но продал его красным. После выдачи Колчака Жанена называли генералом без чести. Далее, чуть с отступом от магистрали, в перестроенном здании бывшего Куйбышевского райисполкома размещается 8-й арбитражный апелляционный суд. На фронтоне здания барельефное изображение символов государства, герб и флаг. Идем дальше. Под номером 40 – культурный центр «Атриум кино». Строительство этого здания начиналось еще в конце 1970-х годов, как Дом культуры Всероссийского общества глухих. Но затем не хватило средств. Кирпичная коробка простояла около 20 лет. Только в 2007 году недостроенный клуб был реконструирован под многозальный киноцентр. На данный момент «Атриум кино» является самым крупным кинотеатром Омска. Напротив, «Атриум кино» по нечетной стороне улицы 10 лет октября под номером 33 – четырехэтажное здание в стиле сталинского неоклассицизма. В нем размещается второй корпус музыкального училища имени Шабалина. В рамках фестиваля «Стенография-2016» на стене здания появилось трехмерное граффити, на котором рабочие поднимают рояль сквозь провал в полу. Картина получилась очень реалистичной. Автором работы стал художник из Екатеринбурга Андрей Топоров. Далее слева, за «Атриум кино», на перекрестке улиц 10 лет октября и улицы, носящей его имя, стоит памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Скульптурная композиция представляет собой насыпанный холм высотой 11,5 метров. На вершине холма бронзовая 5-метровая скульптура Георгия Жукова. У основания памятника расположены геральдические барельефы с названиями дивизий, сформированных в Омске. Идем дальше. Еще раз, уже в обратном направлении, переходим улицу Жукова. Отсюда улица 10 лет октября становится улицей Думской. Впереди слева небольшой сквер, в котором установлен бронзовый бюст Дмитрию Михайловичу Карбышеву, генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Академии Генерального штаба, герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев был уроженцем Омска. Справа на перекрестке трехэтажное краснокирпичное здание с белыми штукатуренными элементами, в котором разместился центральный офис Омского отделения Сбербанка России. Здесь на перекрестке мы переходим улицу Думская и по улице Жукова вдоль здания Сбербанка идем в северном направлении. Здание банка состоит из двух блоков, соединенных переходом, и занимает два квартала. Впереди улица маршала Жукова переходит во Фрунзенский мост, который соединяет левый и правый берега Оми. А мы за Сбербанком поворачиваем налево и по улице Звездова идем в западном направлении. Справа по ходу адрес улица Звездова 1, Пушкина 7А, Центральная Омская церковь евангельских христиан-баптистов. Решение о строительстве в Омске молитвенного дома было принято в 1905 году на Первом краевом съезде баптистов, где Омск был избран центром сибирского отдела баптистов. Место под строительство здания было отведено на высоком берегу реки Оми, на угловом участке современных улиц Пушкина и Звездова. Двухэтажное здание церкви евангельских христиан-баптистов представляет собой в плане прямоугольник с профилированным карнизом по всему периметру. Слева и справа от входа на краснокирпичном фасаде расположено по два ложных окна на каждом этаже. Оконные проемы обрамлены прямоугольной рамкой, выделенной белым цветом. Над карнизом возвышаются высокие аттики. По бокам расположены четырехгранные шатрики, завершенные короной. По углам здания расположены башенки. На прилегающей территории высажены голубые ели. Пройдя молельный дом баптистов, выходим на улицу Пушкина, поворачиваем налево. Слева по ходу, под номерами 11, 13 и 15, деревянные дома 1900-х годов постройки. Первые два дома одноэтажные, третий двухэтажный. Дома принадлежали усадьбе Степанова. За ними, под номером 17, похожее на дворец трехэтажное кирпичное здание бывшей бани. Владельцем этой самой комфортабельной бани был Вячеслав Васильевич Коробейников, купец второй гильдии гласной городской думы. Великолепное здание бани было возведено в 1910 году на углу современных улиц Пушкина и Пранова. Имеет два равноценных фасада. Оба фасада объединяет угловой срез с аттиковой стенкой, за которой возвышается вытянутый восьмигранный купол с чешуйчатым железным покрытием и остроконечным шпилем. Главный вход расположен с правого края фасада по улице Пушкина. Тяжелый навес выносного крыльца опирается на мощные точеные колонны розового гранита и архитектурно выполнен наподобие древнерусских теремов. Над входом здание венчает лепной аттик с датой постройки. Оконные проемы третьего этажа имеют полуциркулярное завершение. Наиболее богато украшен карниз здания. Он интересен использованием декоративных мотивов европейских дворцов. Карниз подпирают 8 кариатид – женских фигур со струнным музыкальным инструментом в левой руке и вазой на голове. По периметру с верхней части карниза смотрит 21 львиная маска с открытой пастью. Автор этого своеобразного памятника провинциальной изобильной эклектики неизвестен. В настоящее время в здании размещается прокуратура Центрального административного округа города Омска. Напротив, через дорогу, улица Пушкина, 6, одноэтажный деревянный особняк, в котором жил хозяин бани. Особняк построен из лиственницы, его фасад выделяется богатым декоративным убранством. Чудесная резьба вьется по оконным наличникам, тянется вдоль карнизов, обрамляет различные формы фронтоны. А металлические детали дверных запоров, кованые решетки козырьков крылец, наголовники водосточных труб дополняют звучание деревянного декора. За домом Коробейникова находится четырехэтажный гостиничный комплекс, который пристроили к историческому зданию. Новое, довольно банальное здание не просто пристроилось к старому, а фактически поглотило его. Главный фасад исторического здания выходит на улицу Думская. Мы также выходим на улицу Думская. На перекрестке остановимся и рассмотрим то, что сохранилось от старинного особняка, известного как доходный дом Самуила Кадыша. Трехэтажный особняк был построен в 1902 году в стиле поздней эклектики с элементами модерна и неоклассицизма. Архитектор Моисей Израилевич Шухман. Архитектурно-художественное оформление фасада привлекает внимание своей отделкой. Многочисленные пилястры на втором этаже украшены масками. На фронтоне по бокам здания изображены крупные лепные маски, а центральная часть украшена узором из лепнины. В годы Гражданской войны в этом доме проживал военный атташе в России, командующий английскими оккупационными войсками генерал Нокс. В середине 1990-х годов здание было выкуплено с аукциона. Новый хозяин в течение нескольких лет вел реконструкцию, в ходе которой от старого здания были оставлены лишь три стены, а сверху появилась стеклянная мансарда. Министерство культуры судилось с предпринимателем, но впоследствии стороны договорились миром. В 2015 году доходный дом Самуила Кадыша был занесен в список объектов культурного наследия регионального значения. Рядом, по другую сторону перекрестка, находится оригинальное пятиэтажное здание с мансардой и цокольным этажом, в общую композицию которого включено находившееся на этом участке четырехэтажное здание бывшей кружевной фабрики, построенное в начале XX века в стиле промышленный модерн. Проект этого административного здания, ставшего головным офисом ИТ-банка, неоднократно награждался высшими архитектурными наградами. Главный фасад здания ориентирован на улицу Думскую и имеет основные выходы на стилобат, играющий роль аванплощади перед зданием. В объеме стилобата размещена подземная автостоянка. Адрес здания – улица Думская, 7. Идем дальше, переходим улицу Пушкина и по улице Думская двигаемся в западном направлении. Впереди слева возвышается музыкальный театр. С этого ракурса здание театра действительно похоже на огромный парусный корабль. Справа по ходу за домом Самуила Кадыша с отступом в несколько десятков метров от магистрали стоит двухэтажный деревянный особняк, в котором сегодня располагается Государственный областной художественный музей «Либеров-центр», адрес музея улица Думская, 3. Дом этот был построен в 1911 году. Его формы напоминают причудливую смесь русской избы со средневековым замком. Принадлежал дом одному из членов, многочисленной, состоятельной и известной в городе семьи, присяжному поверенному Александру Соломоновичу Кабалкину. Здесь он проживал, и здесь же был его рабочий кабинет, где он проводил юридические консультации. В начале 30-х годов бывший особняк Кабалкиных был отдан под театральное общежитие. В годы Великой Отечественной войны в нем поселили актеров эвакуированного Вахтанговского театра. В 1950-е годы здесь жил начинающий актер Вацлав Янович Дворжецкий. Здесь же собиралась творческая элита, поэтому особняк Кабалкиных получил неофициальное название «Вместилище муз». Здание является памятником деревянной архитектуры в стиле модерн. Перед музеем на полутораметровом гранитном постаменте установлен бюст народного художника РСФСР Алексея Николаевича Либерова, с творчеством которого связана деятельность музея. Алексей Николаевич Либеров считается классиком сибирского лирического пейзажа. Следующее здание под номером 1 – уже знакомое нам здание городской думы, а это значит, что, прогулявшись по окрестностям Театральной площади, мы с вами практически вернулись к месту, откуда началась наша экскурсия. За зданием Думы – Комсомольский мост, соединяющий проспект Маркса с улицей Гагарина. По улице Гагарина мы прогуляемся в следующий раз. На этом наша прогулка по ближайшим кварталам Театральной площади завершается.